Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Тема нашей программы очень обширная. Мы ее заглавили так: «Что такое церковь?». Вот сейчас будем пытаться выделять какие-то важные аспекты. Но для начала давайте разберемся с тем, что церковь по-гречески «экклесия» очень много раз упоминается в Новом Завете. Казалось бы, она начинается оттуда, из Нового Завета. Но кто-то знает, наверное, кто-то, может быть, нет, что корни-то все равно идут из Ветхого, все равно это наследие не само учение Христа, да, в первую очередь, наверное, какие-то внешние проявления, это наследие ветхозаветной традиции. Так вот, церковь, она возникла просто вот в первом веке благодаря Христу, благодаря его ученикам, или все-таки она действительно во многом наследует идеи, пришедшие из ветхозаветного времени?
Ну, более того, можно сказать, что церковь в своей основе и имеет союз между Богом и человеком, который был заключен еще в раю. Потому что по как бы изначальному замыслу Божьему человек должен был находиться в единстве с Богом и друг с другом, люди. Этот союз единства, это союз единства и любви. Но вот история взаимоотношений человека и Бога, и человека с человеком, она пошла, к сожалению, да, по другому пути, на то была воля человека. И произошло разрушение вот этого единства человека с Богом и человека с человеком. И поэтому замысел вот этого единства, который мы уже впоследствии называем церковью, да, он претерпел некоторую трансформацию, изменения, и все-таки, когда мы говорим о спасении, мы имеем в виду, что Господь спас нас для того, чтобы вот этот путь объединения с Богом и нас с вами друг с другом, он опять для нас открылся. Вот. И именно поэтому природа христианства, да, она неразрывно связана с понятием церкви как сообщества, как единство людей друг с другом и с Богом. Вот вы упомянули такое слово, как «экклесия». Да, действительно, сам по себе этот термин, он был взят из реалий античной жизни, греческих полисов, но им попытались обозначить как бы то явление, которое, да, действительно существовало в Ветхом Завете. Это явление называлось «народ Божий», «народ, собранный Богом» или «избранный Богом». В Ветхом Завете для этого употреблялись различного рода понятия, вот, одно из которых звучит как «общество Израиля», «народ Израиля», там, «Адат» или «Кагал Ишраэль». И один из синонимов вот этого понятия церкви, я говорю не слово, а понятие, да, вот, это было слово, термин «врата». Вот, поскольку в древности вот, не только у израильского народа, но был обычай созывать городской совет, как бы собрание старейшин города при вратах города. И поэтому вот сам этот орган самоуправления, собрание людей для решения каких-то вопросов получил название «врата». И, например, в Ветхом Завете мы читаем, да, когда идет описание в книге притчей хорошей, да, и благочестивой жены, говорится, что ее муж известен при вратах, да, то есть пользуется уважением
вот в этом, да, собрании.
Вот в этом собрании. Соответственно, получает свое некоторое объяснение слова Христа, когда он говорит: «Врата ада не одолеют церкви». То есть имеется в виду не некие ворота, которые кого-то собираются одолеть, а имеется в виду собрание ада. То есть как бы силы ада, то есть некая, ну, такая альтернатива церкви, да, со знаком минус. Вот эти силы, да, они церковь не одолеют. Но поскольку все-таки христианская проповедь была адресована миру не только иудейскому, да, но и миру языческому, и это по большей части греческому. Да, мир греко-римский, соответственно, потребовалось найти какое-то слово, которое бы могло на языке вот этой новой культуры отразить понятие церкви, как народа Божьего, как общины, да, собранной вокруг Господа, вокруг Христа. И этим словом явилось слово «экклесия». Вот. Вернее, в самом Евангелии используются даже два термина для обозначения церкви. Вот. Это такая конструкция, такая «эпитоавто», что означает «собрание», и «экклесия». Вот. «Экклесия» изначально – это собрание граждан города Афины, не более узкое, как был в Булии совет, да, а именно всеобщее собрание, которая собиралась по особым случаям для решения каких-то проблем полиса.
Ну, а здесь тогда логично задать такой культурологический вопрос. Если для иудейского народа все-таки такие собрания, ну, понятно, что тут идет такая перекличка с административными вещами, но очень много же у иудеев зависело именно от религиозных мотивов. Мы знаем огромное количество проповедников, само храмовое богослужение. И это все равно, в конце концов, вошло в понимание церкви, вот, которая в итоге переходила в греческую культуру. Так вопрос в чем? Для греческой культуры вот такое понимание религиозной жизни, оно было в новинку или нечто подобное было, ну, в
конечно,
языческом
в новинку,
обществе?
Конечно, новинку, потому что мы не можем найти примера вот, в греко-римской культуре, когда бы речь шла о неком народе, заключившем завет или договор с Богом. Да. Поэтому церковь, конечно, начала пользоваться вот этой новой терминологией. Понятно, что каким-то образом переваривая ее и приспосабливая ее для своих нужд и давая ей, в общем-то, некое новое содержание. Вот. Поэтому, вне всякого сомнения, здесь речи не может идти о таком заимствовании целиком, да, самого понятия. Вот. Но что интересно, что само слово «экклесия», «собрание», да, происходит от греческого глагола «энкале», значит, «созывать». То есть на экклесию звали. Это собрание, на которое тебя позвали.
И поэтому, сам не мог прийти.
Да. И поэтому тебя пригласили туда. И поэтому, когда апостол Павел говорит, что я глашатый апостол, он говорит «кирикс и апостолос», да? А как раз кириксами называли те, кто созывал граждан на экклесии. То есть здесь очень интересно, что заимствуется не только само слово «экклесия», но и некие понятия, которые были органически вот с этим связаны. Вот. И, конечно, речь идет о проповеди некого нового собрания, да, не афинского, конечно, а собрания людей вокруг Христа, на которое всех нас приглашают апостолы, да. И это собрание собирается для того, чтобы вступить в этот новый завет людей с Богом, и общество уже не ограничивается одним народом еврейским, да, а в это общество, в этот новый народ приглашаются все, кто готов поверить во Христа, все человечество, и поэтому здесь идея вот, возвращения к Богу, которая неразрывна с идеей возвращения людей друг к другу, вспомним вот эту вот, да, вот схему преподобного Авва Дорофея, да, с окружностью и радиусами, сходящимися в центр, да, где центр – Бог, а радиусы – люди, да, чем ближе они к Богу, тем ближе друг к другу.
Поэтому, это все же очень чуждо для греческой культуры.
Ну, тут я не могу судить компетентно, да, я тут все-таки тут останусь так на своем поле, да, и, но мне кажется, что здесь важно подчеркнуть именно то, что христианство и понятие христианской веры неразрывно связано с понятием церкви, поскольку если ты христианин, ты не можешь не идти к Богу, значит, ты не можешь не идти к другим людям, а значит, ты не можешь исповедовать веру без других людей. Поэтому церковное собрание, совместная молитва, служба – это вещь для христианства абсолютно органическая и немыслимая. Вот, мы не можем мыслить христианство вне вот этих вот понятий объединения с Богом и друг с другом. Поэтому здесь, может быть, более правильно будет сказать, что мы не ходим в церковь, а мы ее из себя составляем, как верующего Христа. А наше собрание в церкви – это выражение вот этого единства.
А из чего она еще состоит, кроме нас?
Церковь?
Угу.
Из Христа и людей, из Бога и людей.
Я предлагаю все-таки в историю немного обратиться, такую фактическую. Если сейчас спросить любого человека, и неважно, будет он верующим, неверующим, церковным, нецерковным, задать вопрос, что такое церковь, наверняка в первую очередь будут названы внешние проявления. Храм, алтарь, иконы, священники, епископы, верующие. Ну, тут можно приводить всю программу, вот эти вот теги расставлять. На самом деле, ведь изначально все было не так, это же историческое развитие. Вот как хотя бы как развивалась церковная жизнь, вот эта вот внешняя, в первые века, до тех пор, пока она не пришла к формам, ну, хотя бы относительно напоминающим нынешние?
Ну, это очень интересно. Первое, что бы я хотел заметить, такое основополагающее, на мой взгляд, понимание, это то, что церковная иерархия и иерархическое устройство церкви – это принадлежность только нашего века. Я не имею в виду 21-го или 20-го. Речь идет о человеческой истории как таковой. Потому что, согласно учению святых отцов, ну, уж нехорошо говорить «святые отцы», в общем, обобщенно, да, там, ну, можно ссылаться на преподобного Иоанна Дамаскина, в частности, да, который говорит, что в жизни будущего века иерархии не будет, потому что Бог будет всяческой во всем. И вот сам принцип иерархии, как освящение от высшего к низшим, да, он тогда упразднится. Но это не значит, что в реалии церковной истории иерархия не имеет никакого значения. Хотя, действительно, определенные элементы иерархического устройства церкви, они формировались постепенно. Ну, наверное, тут нужно начать с самого апостольского служения. Кто такие апостолы? Это не только ближайшие ученики Христа, это не только те, кто проповедовали Христа, а прежде всего и самое главное, это были те люди, которые собирали христиан для приобщения Христу на воспоминание Тайной Вечери. То есть апостолы – это те, кто передавал христианам живое предание, то есть приобщал их через таинство Евхаристии, тело и крови Христова.
Как это прообраз будущего их епископата.
Да, да, когда, как когда-то они со Христом были на Тайной Вечере, точно так же, как бы продолжая эту Тайную Вечерю, вспоминая ее, апостолы разделяли вот эти благословенные тело и кровь, да, хлеб и вино с христианами. Вот это было центром христианской жизни.
Это уже были другие люди, это не те, которые именно со Христом сидели там на Тайной Вечере.
Нет, апостолы именно те, кто сидели со Христом на Тайной Вечере. Но понятно, что последующая генерация, скажем так, церковных проповедников и учеников апостолов, да, они не были непосредственно свидетелями жизни Христа. И апостолы рукополагают себе преемников.
А вот это вот само рукоположение, о котором мы говорим о цепочке непрерывной от апостольских времен, от апостолов идущих, это с самого начала апостолы рукополагали, возлагали на кого-то руки, читали определенные молитвы и таким образом передавали преемство. Или это как-то по-другому выглядит?
Да, совершенно так. По крайней мере, Священное Писание нам об этом говорит. Да, вот книга Деяний, там, послание апостола Павла к Тимофею, да, именно о рукоположении через возложение рук при избрании вот, народа и интересно именно то, что кто в таком случае был епископ? Преемник апостола, предстоятель христианской общины, который предстоял или председательствовал вот в этом благодарении, в этой евхаристической, на этой евхаристической трапезе молитвы.
А зачем мы тогда так все усложнили?
Нет, мы не усложнили. Понятно, что Евхаристия и Тайная Вечеря является сердцем церковной жизни, как и сейчас божественная литургия который и есть воспоминание «Тайный вечер», является сердцем церковной жизни. Но это именно потому и сердце, что оно дает кровь и жизнь всему остальному, что присутствует в церкви. Вот. И если говорить о какой-то, скажем так, трансформации восприятия иерархического устройства церкви, очень интересно это проследить на основе древних памятников. Например, открываем мы Дидахе, так называемое учение 12 апостолов.
Да, тут и в двух словах надо пояснить, что это такое.
Это такой литературный памятник раннехристианской письменности. Я не побоюсь сказать, что, скорее всего, это вторая половина первого века. То есть это тот памятник, который открывает нам очень древний пласт жизни христианской общины. Почему? Это очень интересно. Епископ в представлении автора Дидахе занимает очень скромное место. Там он даже как бы дает совет, что не пренебрегайте своими епископами, поскольку наряду с епископом как предстоятелем общины, может быть, были более такие внешне яркие служения, там, пророков, тех, кто имел дар языков, проповедников, апостолов и так далее. Поэтому епископ, который, будучи преемником апостолов, всегда оставался на одном месте, да, и воспитывал, и занимался конкретно христианской общиной, да, занимал достаточно, как бы, здесь вот, ну, скромное место. И вот уже в творениях, допустим, священномученика Игнатия Богоносца, а это уже начало II века, мы видим, что роль епископа в общине, она возрастает, и очень много Игнатий Богоносец в своих письмах, он уделяет внимание тому, как правильно должны быть выстроены отношения между христианской общиной и епископом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, проводит с нами этот светлый вечер. И мы говорим о церкви, о ее развитии. Вот мы поговорили о том, как изменялась, ну, не роль, наверное, роль не менялась, ну, какая-то внешняя атрибутика епископата, да, епископского служения. А какие еще вот эти ниточки эволюции можно проследить во внешней именно стороне?
Ну, например, очень интересно обстоит вопрос с возникновением так называемых пресвитеров, да, или священников.
Да, говорят, что про это мало известно.
Если, да, если, в общем-то, представить себе некую реконструкцию, да, то, во-первых, мы видим, что был период в жизни церкви, когда как такового степени священника не было.
А диакон вот был. Хотя тот ли это диакон?
Диаконов тоже не было. Все-таки те
первомученик.
Те семь мужей, исполненных Духа Святого, о которых говорится в книге «Деяний», они все-таки канонически не признаны диаконами в нашем смысле этого слова.
То есть, когда их на диаконских вратах изображают сорарем, это все...
Да, ну, это литургическое предание, но все-таки есть постановление канонические Трульского собора, да, который специально этим вопросом занимался, есть объяснение Иоанна Златоуста, который даже намекает, что, возможно, это были первые пресвитеры, поскольку он пишет, что в его церкви вот служение милосердия, которым занимались эти семь мужей, обычно поручается пресвитерам. И дальше он замечает, что, в принципе, тогда еще и епископов-то не было, откуда было взяться диаконом, да, как вот иерархической степени. То есть мы видим, что здесь происходит некоторое историческое развитие тех иных форм священнослужения в церкви. Вот. Но, кстати, если кому-то интересно вот из наших как бы читателей...
Слушателей.
Да, слушателей, да, извините.
И зрителей.
Да, и зрителей. Узнать об этом есть очень в богословских трудах, которые сейчас журнал выложен в сети, все номера. В одном из старых номеров есть замечательная статья на эту тему, вот, свежий патриарх Кирилла, тогда еще, кажется, архимандрита. Да, очень интересная статья, вот, так что советую почитать. И что касается именно служения пресвитерского, то все-таки в терминологии Нового Завета пресвитерами очень часто назывались именно епископы. Пресвитерос в переводе с греческого – это старейшина, старший. Ну, там, старец, условно, можно назвать, но, мне кажется, не совсем вот, верный перевод. И изначально пресвитеры, или священники в нашем понимании, это был как бы собор духовенства при епископе, который помогал ему в тех или иных видах служения в общине. Вот. если для Древней Церкви было нормой, что один приход объединял в себе одну общину, как правило, какого-то одного города, то с развитием церковной жизни, когда стали образовываться множество христианских общин, то в некоторых областях как бы христианского мира епископы стали делегировать свои полномочия пресвитерам, посылая их возглавлять общину того или иного, той или иной общины, которую сейчас мы называем приходом. А, допустим, в Ирландии было еще интересней. Вот, в определенный период, например, там аббат и настоятель монастыря считались главнее епископов. Да, и центром епархиальной жизни являются, например, монастыри, а не епископские кафедры. Но это уже мы немножечко ушли.
Но аббат без епископа появиться не мог все равно. Видимо. Но...
Нет, без епископа не могло совершаться рукоположение в священный сан.
Да.
В то время как административные функции епархиальные, они возлагались на аббатов, а не на епископов. Епископ в данном случае рассматривался именно как совершитель таинств. Вот. Но это мы уже сейчас уходим несколько в сторону. Да?
Ну почему же? Это все развитие церкви, о которой мы говорим.
Которую я почему-то назвала эволюцией, и вот сижу и думаю, насколько этот каламбур был уместен.
Ну почему нет? Я еще подумал, какое хорошее выражение.
Ниточки эволюции. Что нам отец Андрей скажет на этот счет?
Нет, здесь мы должны понимать, что с одной стороны присутствует историческое развитие форм церковного устройства, вот, как внутриобщинного, да, так и в широком смысле как бы большого объединения разных церковных общин. Но мы должны понять, что история церкви, она в том числе совершается людьми и руководится Духом Святым. Раз мы верим, что Христос в церкви, что Дух Святой в церкви, то те или иные исторические формы, вернее, когда мы называем те или иные явления церковной жизни историческими формами, мы не подразумеваем, что это что-то неважное, ненужное, обязательно временное или не святое. Да?
И не прошедший естественный отбор.
Да, то есть здесь как бы мы должны оставаться на почве такого ну, здравого историзма, да, но историзма, который все-таки освящен действием, творческим действием, Божьим и человеческим.
Так а все-таки, уточняя развитие института пресвитеров, в какой момент мы можем говорить о том, что церковь, она пришла к тому, к тому иерархическому порядку, который мы имеем сейчас?
Ну, что подразумевать под иерархическим порядком? То есть степень епископская самая ранняя, да, наряду с ней, да, возникает степень диакона. Но вот вы как-то задали вопрос, да, вот сейчас о
первомученике.
Да, но нужно понимать, что диакон в Древней Церкви,
были диаконисы
имел другие функции служения, чем сейчас. Хотя вроде иерархическая степень одна и та же, да, и молитвы читаются на постановления одни и те же, вот, а задачи разные.
То есть он не выходил и кричал «премудрость», а у него да, были
в Древней
свои...
Церкви диакон – это ближайший помощник-секретарь епископа. Это тот, который ведал административной частью церковной жизни, благотворительностью. И более того, что чаще всего в Древней Церкви в епископы рукополагали именно из диаконов. Были даже такие явления, когда какому-либо человеку неугодному желали преградить путь к епископскому сану, его рукополагали в пресвитеры.
А дальше нельзя было из пресвитеров?
Да, вот традиции не было из пресвитеров рукополагать в епископы.
А Амвросий Медиоланский, если я не ошибаюсь, стал вообще... Ну, он был избран на свою епископскую должность, возведен в сан епископа, рукоположен в сан епископа. И, ну, по крайней мере, избран еще мирянином.
Да, совершенно верно. Патриарх Фотий точно так же был избран в патриаршество мирянином.
Ну, я так понимаю, что... В принципе, когда мы говорим о вот, об этой иерархической лестнице... Мы берем в расчет то положение дел, которое есть в Русской Православной Церкви в 2017 году. Ну, равно каким оно было в Русской Церкви там, в 1917 или в 1835 году. А если мы возьмем какие-нибудь восточные христианские церкви, то там все будет по-другому. Там останутся эти же степени, но названия, функции, роли тех же диаконов, это все будет очень сильно...
Нет, но
не
в целом, конечно, некое общее направление остается одно и то же. Да, епископ... Он является все-таки преемником апостолов. Епископу принадлежит власть там, совершения всех церковных таинств. священник получает от епископа полномочия в той мере, в какой сам епископ готов его ими наделить. Ну вот, диакон, да, может быть, в современной ситуации это больше как бы помощник при служении пресвитера или епископа. В древней церкви, по большей части, это помощник епископа. Диакон, но в любом случае диакон не совершает таинство, а он помогает в совершении таинств. То есть, все-таки некоторые общие направления, да, мы можем выделить, и нельзя сказать, что вот везде все по-разному, да. Вот, но те или иные нюансы, они встречаются, так или иначе.
Если в древней церкви происходили агапы, собрания верующих, за которым совершалось таинство Евхаристии, то когда начинают появляться вот все те богослужения, к которым мы сейчас привыкли, я читал, что вот есть книжка толковая Тепиконского-Блановича, где он прослеживает параллели всеношного бдения с древним храмовым богослужением иудеев. Когда христиане начинают это воспринимать все?
Вы знаете, на самом деле это настолько интересная, неисчерпаемая история. Вот изучением этих вопросов занимается целая как бы отрасль церковной науки, это историческая литургика. Вот, которая не исчерпывается именем там, уважаемого там, Скобалановича, есть и другие имена, известные из и почивших, и ныне здравствующих. Вот. Но показательно то, что, не подумайте, что хожу от вашего вопроса, но показательно то, что, разговаривая о церкви, мы видим, что как-то вот мы с вами сейчас жизнь церкви фактически сводим к иерархии богослужения, тем самым разделяя стереотип, в общем-то, бытующий, и в церковной, и в светской среде, что церковь вот... — это иерархия и совершение служб.
Просто,
а это не так.
Вы просто забегаете вперед. Я бы вас вот еще чуть-чуть и спросила, из чего еще состоит жизнь церкви, кроме как из иерархии богослужения?
Конечно, один из самых основополагающих моментов жизни церкви — это церковь как община. Недавно один мой знакомый священник, он поделился вот со мной такой новостью. Он строит храм, и когда люди иногда заходят в строящийся храм, он их приглашает и говорит: пожалуйста, приходите на службы, приходите. И на что ему отвечают: ну вот вы построите храм, мы к вам будем ходить. Угу. Да, то есть мы видим, что восприятие как бы людей, что такое церковь? Это храм, отстроенный, благоустроенный, желательно, чтобы были написаны все необходимые иконы.
А я вот про это и говорил, помните?
Да.
Помним.
Вот. В то время как мы не можем себе представить, чтобы во время апостольской проповеди, да, кто-то сказал: ну, вы знаете, вот вы построите храм, какое-нибудь красивое здание, где мы могли бы собираться, и мы тогда будем к вам приходить, тогда мы будем верить во Христа.
А
да,
вам
то
не
есть
кажется...
эту ситуацию представить невозможно.
Вам не кажется, что это не только церкви касается, а в целом сейчас тенденция такая, что значительное количество людей думают, что им все должны. Ну, вот просто мироздание им должно. Не только там церковь должна быть построена, висеть со всеми иконами, а вот вообще просто вот все им должны, нет?
Ну, возможно, это так. То есть определенного рода, скажем так, иждивенческие настроения, да, они характерны в целом для людей. Но мне кажется, что здесь важно нам самим понять, что сначала люди, объединенные верой во Христа, а потом здание, которое они строят для себя, но никак не наоборот. И вот здесь вот следующий очень важный момент именно церковной жизни – это единство общины, реальное единство людей, которые верят во Христа. И из этого что следует? Если это единство, реальное единство любви, значит, люди вместе не только на службе, очевидно, они и вместе, и во вне богослужебной жизни. Отсюда открывается другая очень важная сторона церковной жизни, то, что в Священном Писании называется общение. Под общением подразумевается взаимопомощь христиан друг с другом и совместные добрые дела в отношении других людей, не только христиан. Вот это очень важный аспект жизни церкви, который, к сожалению, в различных родах спорах, дискуссиях о том, надо ходить в церковь или надо, как-то он уходит из поля зрения.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио программа «Светлый вечер» сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Выясняем, что такое церковь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».